Благословен наш Господь, Он дает нам возможность продолжать вникать в книгу Откровения. И я надеюсь, что вы так же, как и я, будете получать блаженство от того, что мы слушаем эту книгу, пытаемся разуметь ее и пытаемся выполнять ее. Самое главное, что человек должен понять, что в книге Откровения есть руководство, которое показывает нам, что нам нужно делать, особенно в это последнее время, и блажен тот, кто это начнет познавать. Мы разбирали восьмую главу, и восьмая глава говорит о том, что ангелы вышли с трубами и начали трубить. И мы знаем, что трубы в данном случае – это голос Бога, это Бог с неба что-то хочет сказать людям, дает звук свой, дает свой голос, чтобы они услышали. И эта труба такая, что она потихоньку, каждая труба больше, больше создают проблемы на земле. И первые трубы, мы вот в восьмой главе читали, это трубы, которые приносили проблему природе. И как бы вот Бог говорил, и одновременно все на земле начинало шататься, чтобы человек мог устрашиться, потому что, ну, действительно, как вот в поговорке нашей русской, что гром не грянет, мужик не перекрестится. Это правда. Поэтому Бог одновременно и дает устрашение на землю и говорит им слово. Мы знаем, что в это время уже проповедуется Евангелие Царства, и одновременно начинают трубить трубы. Я не знаю, связаны они между собой, трубы и Евангелие Царства, потому что эти два пророка, они тоже все эти чудеса будут делать, когда они будут давать дождя на землю и прочие всякие ограничения для людей, которые не захотят слушать, которые будут противиться этому слову. Может быть, это отдельно еще дополнительно Бог с неба будет трубить, и будут такие глобальные какие-то катаклизмы происходить. Может, это и сами пророки будут делать, но, конечно же, с неба приходит повеление, и на земле начинают разворачиваться эти все обстоятельства. Откуда мы знаем, что, ну, что это буквально будет сначала проблемы будут в природе? Может, это надо как-то по-духовному понимать, может, вот у нас же есть толкующие, что это все происходит внутри человека, это Бог, ну, ведет человека там в Царствие Божие. Почему мы уверены, что в данном случае действительно просто катаклизм в природе? Потому что, когда мы читаем 9 главу, вот что я заметил в книге Откровения, тут есть подсказки. Вот где нужно откровение, там откровение, а где нужно подсказки, там подсказки. Вот, допустим, если мы читаем 9 главу и читаем, допустим, 3-4 стих. «Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Вот представьте, если это происходит внутри человека, то такого стиха не было бы, да? Что дана ей власть вредить, никакого зла не делай уже. Вот до этого мы видим зло природе, деревьям, как раз и перечисляются и деревья, и земля, и трава. И здесь уже совсем другая проблема начинается. Ничему земному, вот там траве, деревьям не делай проблемы, а делай проблему только одним людям. Из этого мы понимаем, что люди, ну, это отдельные казни от природы, правильно или нет? Вот вы следите за моими рассуждениями, есть логика в моих соображениях? Потому что, что касается ангелов, допустим, как они трубят и что конкретно будет происходить, мы не знаем. Мы не можем здесь ничего трактовать, пока не будет происходить эта ситуация. Это сделано для того, сказано для того, чтобы когда это случится, чтобы мы могли это увидеть и сказать, да, это Бог предсказывал заранее, что это будет. И по этим ситуациям уже следить, на каком этапе мы находимся. Вы знаете же, что книга Откровения в основном говорит о семилетнем периоде, о периоде семилетней вот этой последней седьмине, как говорил об этом, значит, Даниил. И четко разлинеено, что первая половина этой седьмины, где происходит, значит, вот мы уже перед первой седьминой, перед великой скорбью, допустим, вот когда Писание говорит, что Христос сказал, что это родовые схватки, да, это слово не применяется больше в Писании, что когда вы увидите это сбывающимся, вы знаете, что это родовые схватки, да? И почему такое употребил Дух Святой в Писании? Да для того, чтобы мы могли понимать, все прекрасно знают, как начинаются родовые схватки. Сначала легонько, нечасто, правильно, женщина, я говорю? Я знаю теорию только этих вещей. Нечасто, редко и слабо. И с каждым разом увеличивается, 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 и из этого мы понимаем, что время у дверей, что уже все сбывается, и коль эти родовые схватки уже стали, ну, настолько, вот все, все врачи тебе скажут, все, тебе рожать, давай там, где вы там рожаете, на стол или на чем, вот. Точно так и в духовном мире будет происходить. С каждым разом эти удары, эти толчки будут увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. И для чего? И нам тоже это нужно, потому что мы должны знать время посвящения Господа. И ласточка знает, когда ей прилететь, и журавель знает, Бог сетует, говорит, а народ мой не знает времени посещения моего, не понимает этого времени, не видит это время. Вот, поэтому нам даны путевые знаки, чтобы мы могли по этим путевым знакам определять время и обстоятельства, и конкретно, где мы находимся на... если мы уже попадаем в этот семилетний срок, я опять же скажу, что я не знаю, духовный ли это срок полноты, или это буквальные 7 лет. Я не знаю, у меня нет на это откровения. Смеются с меня люди, не знаешь, а говоришь. Не знаю. Вот. Может, это будет конкретно 7 лет, может, это какой-то период времени полноты, и он определяется таким понятием, как 7 лет. Один Бог знает. Но мне кажется, что слишком уж концентрировано в 7 лет, чтобы все эти события произошли. Это надо каждый день, знаете, что-то будоражить. Но опять-таки, если эти уже родовые схватки начнутся так, что вот-вот рожать, то, может быть, и за 7 лет все это произойдет. Но, тем не менее, вот когда мы, допустим, услышим звук трубы, первой трубы, второй трубы, мы, как верующие люди, мы, знающие, что нам нужно делать в это время, для чего мы живем в это время, что вот сейчас Бог тревожит умы человеческие и не поражает их, милует их еще. Трава, я прекрасно понимаю, если сгорит третья часть травы зеленой, то что начнется на земном шаре? Говорят, если 40% ущерба, допустим, какое-то государство терпит, уже все, коллапс, государство это может исчезнуть, потому что слишком большие потери. А тут третья часть земного шара, еще учитывая пустыни и все прочее, и вся растительность закончится. Представьте себе, это ужасные катаклизмы на Земле. Это как 100% голод, паника, миграция народов туда-сюда начнется все. Короче, уже спокойный устой жизни закончится. Вот. И другие всякие казни. И вот настало время. Вострубил следующий ангел, и, значит, звезда упала с неба. Вот она упала с неба, и дан ей ключ от кладезь до бездны этой звезде. Ну, люди говорят часто, что где-то как упадет там, допустим, на Йеллоустон куда-нибудь там, где такие глубинные эти самые вулканы, и вся земля там взорвется, и из бездны выйдет дым, а с дымом, вместе с дымом выйдет саранча. Вот. Знаете, если бы вот Иоанн видел, допустим, ну, скажем, вот этот коронавирус, который мы имеем, да, как он пойдет по земле, что бы он описывал, как бы он это описывал, он даже знать не знает, что где-то там на молекулярном уровне есть какие-то живые существа, он будет видеть красный огненный шар с какими-то щупальцами, как у осьминога, и как он катится по земле, как он поражает дыхание, и тем языком, каким он может, он красочно это все распишет. Но мы потом начнем столько придумывать, там, выдумывать всякие. А когда оно случается, ага, корона, вот корона у него на голове, вот он дыхание забирает, вот так он выглядит. Ага, мы знаем, да, это значит предсказано Писанием. Вот. Так и все остальные трубы. Нет никакой нужды там высасывать какую-то философию, находить какие-то духовные сравнения и что-то выдумывать. Протрубит, и будет ясно. Мы достаточно знаем, что это призыв Бога к покаянию. И это трудности, которые придут на землю, большие стихии, которые разгорятся. Все, что нам еще нужно знать. И когда мы увидим это сбывающимся, Писание говорит, тогда восклоните ваши головы. Не тогда, когда вы это не видите. Увидел, понял, что это написано в Писании. Все, ты определил точку, где ты находишься. Ты понимаешь, что ты в это время должен делать, если ты Богом просвещен. Вот для чего эти трубы. Поэтому здесь вот я уже привел этот аргумент, очень четко сказано, что никакого вреда ни траве, ни зелени, ни деревьям, ни земле, а только одним людям. Из этого мы понимаем, что это действительно буквальные казни. Буквальные, потому что если написано только людям, а не траве, земле, значит и в предыдущей главе трава, деревья. Я помню, как я в самом начале, когда мы начали разбирать, я говорил, ну, трава – это, наверное, низкое что-то, а деревья – это что-то высокое. Ну, мы можем так философствовать, да? Но мы не можем утверждать что-то здесь, как откровение какое-то, да, потому что мы добавляем, у нас нету права добавлять, у нас не на что повесить это, у нас нет аргументов, поэтому мы не можем это делать, тем более, что мы видим, что это буквальное, реальное бедствие, которое будет касаться конкретно земли, моря, растительности и, ну, родовые схватки потихоньку усиливается с каждым разом, и вот дошло до того, что уже пятый ангел вострубил, и все, с этого времени уже начались такие наказания для людей, истребление некоторых людей, да. И Писание говорит, опять же таки, даже это касается людей конкретно, их шкуры. Вот здесь уместно сравнить с Иовом, когда сатана искушал, ну, вернее, разговаривал с Богом, он говорил, что забери у него все, что у него есть, посмотрим, прославит он тебя или нет. И Бог говорит, окей, сделай это. Не получилось ничего. И опять сатана говорит, если ты его шкуры коснешься, то тогда посмотрим, тогда он точно по-другому запоет. Да? Окей, сделай. Вот, ну, так же примерно и Бог делает. Насколько здесь много показано любви, насколько много терпения к этим людям, чтобы, ну, сначала легкими возможностями забрать у сатаны, потом усложнять, уже все сделал, невозможно, ну давай шкуры теперь коснемся. И то первый раз касается шкуры, извините за такие слова, он говорит, что не убивай их, не дает разрешения убивать. Говорит, вот 5 месяцев их помучь, этих людей, ему мука страшная. Я вот с этим коронавирусом, несколько человек мне сказали конкретно, что я просил о смерти себе, просто в открытую говорила Богу, я не могу больше, забери меня отсюда. Мучения были у нее страшные. И я понимаю этих людей, у меня сердце слабое, и у меня не хватает кислорода, мне кажется, что это самое большое мучение для человека, когда ты дышишь и ты чувствуешь, ну, тебе не хватает кислорода. Помню, вон перекопских ребят отец рассказывал, он говорит, я подхожу к баллону, открываю баллон этот кислородный и, говорит, дышу, чтобы надышаться. Не хватает воздуха. Вот. Ну, а когда вот это такие боли, все ломит, и воздуху не хватает, и, конечно же, люди начинают просить своей себе смерти. Но я думаю, что это еще, как говорится, листочки, ягодки будут, когда настоящая придет боль, нестерпимая. Я не знаю, у меня самая сильная боль была в армии у меня зуб один загнил, и мне его вырывали. Вы наверняка этого не испытывали, никаких уколов, ничего. Клещи и вырывает, он рвется на куски и не может, он его никак вырвать, он разрезает. Там все прямо на живую туда клещами залазит, пока он вырвал. Можно было 100 раз описаться, извините за такие слова. Вот. Боль ужасная, ну, такая нестерпимая боль. И такая же боль ужасная, некончаемая, 5 месяцев. 5 месяцев боль, и люди будут просить себе смерти. Сами не захотят на себя руки накладывать, будут бояться, очевидно, основная масса. Может, самоубийц, конечно, будет много, но основная масса будет пытаться терпеть, но будет просить себе смерти. А смерть убежит от них. Так написано в Писании. Мучение. 5 месяцев, и опять, как вот этап прошел, и точно как сеть, закинутая в море, да? Сколько-то рыбы она все равно поймает. Какое-то количество людей опять опустит свою голову и скажет: да, мы не цари на земле, мы не хозяева этой земли. Мы, оказывается, полностью находимся под управлением каким-то. И какая-то часть пошла к Богу. 5-й ангел выполнил свою работу. 6-й приходит на его место. И чтобы мы просто понимали, как это все работает. Но, значит, 9 глава, вот сейчас вы должны понимать, что я не говорю откровение. Я говорю, ну, такое просто логическое сопоставление мест Писания. И я глубоко верю, что есть вещи, которые Богу нужно открыть человеку, есть вещи, которые они открыты, допустим, в книге Откровения, но надо мудрость получить, вот как написано: имеющий мудрость, сочти число зверя. Тебе не надо тут, чтобы тебе Бог сказал, тебе надо 10 раз прочитать, 20 раз сравнить, посмотреть объемно на все Писание и увидеть все-таки ответ. Книга Откровения не сделана так, что вот ты будешь, он тебе будет говорить, и ты будешь все это записывать, и все. Нет, ты будешь и копать, и углубляться, и искать, и, конечно же, Бог подсказывает. Некоторые вещи он, конечно же, открывает. Вот я могу сказать о своих откровениях, да? Когда тебе показана общая картина, значит, происходящего, для чего это, с чем это связано. И какие-то детали ты читаешь, и Бог тебе тоже открывает. А какие-то детали не открывает, тебе нужно, вот как написано в этой книге, что сочти, ищи. Знаете, здесь еще один момент. Познавая книгу Откровения, надо иметь общее развитие Писания, чтобы, ну, ты видел не субъективно какую-то там часть, вот так написано, а все Слово Божие ты видел, и раз, те места, вот, допустим, мы сейчас подойдем в 10 главе, ангел говорит: возьми эту книгу и съешь, она будет сладка в твоих устах и горька в твоем чреве. Тот, кто знает Писание, он сразу кинется к Иезекиилю, к 3 главе, потому что там те же самые слова сказаны, чтобы понять общую суть этих вещей. И если Бог написал вот эти 2 строчки, что съешь эту книгу, Он их написал только для того, чтобы тебя направить, что в данном случае тебе не просто открывай рот, и ты получишь откровение. А в данном случае ты должен идти к Священному Писанию, общую картину, разрабатывать этого вопроса и таким образом двигаться. Вот так устроена книга Откровения. Поэтому те, кто говорят, что то ты должен знать каждую букву, если ты берешься толковать. А есть вещи, которые нам совсем не нужны. Я вас уверяю, что те, допустим, печати, которые еще не открыты. Мы же на 100% знаем, что не открыта эта печать шестая, которая будет землетрясение по всей земле, и все горы упадут, и все острова уйдут. Или седьмая печать, она говорит... сделать безмолвие на небе на полчаса. Все, вся информация. Когда они начнут происходить, эти вещи, тогда они будут и задействованы, и будут нужны для какой-то информации, как к ним относиться. Вот. Так и трубы точно. Начнутся катаклизмы в природе, начнет шататься земля, как пьяные, как пророки пророчествовали об этом. Значит, и признаки будут такие, что хоп, третья часть там травы сгорела, или поднялось такое цунами, что третья часть судов погибла, и многое что погибло, к примеру, да? Мы не знаем, может быть, какое-то из этих, какое-то из труб будет физически происходить, какой-то имеет духовный смысл, один Бог знает. Но когда это начнет происходить, мы точно будем это знать. Но вот пятая труба, конечно же, она особенная. Давайте разберем эту ситуацию повнимательнее. Смотрите, падает звезда с неба. Ну, что это может быть за звезда, если ей дан ключ от класси за бездны? Мы знаем, что ключ от ада и смерти Христос сказал «у меня». Да? А тут какая-то звезда падает с неба, и ей дан ключ, и она открывает бездну. Насколько мы понимаем, вот бесы, которые выгнал Христос из свиней, они... умоляли его, не посылай нас в бездну. То есть мы понимаем, что там как тюрьма. Там они ничего не могут делать. Они сидят там, связанные узами адского мрака, говорит Писание. Да? Все эти духовные существа. Не посылай нас, говорит, туда. Вот. А здесь, то есть они не могут ни по воле дьявола, ни по чьей воле выйти оттуда. А здесь получает ключ от этого замка, открывает эту бездну, выходит оттуда из этой бездны саранча и выходит Авадон. Ангел бездны выходит, Авадон называется. Авадон – это губитель. Я знаю, что вы можете посмеяться надо мной, но я скажу прямо и откровенно, что, допустим, если мы говорим о казнях египетских, то мы понимаем, что кто такой ангел-губитель там был. Что это за ангел-губитель? Что это, Божий ангел, который взялся всех мечом бить или что? Это тот же самый Авадон. Потому что слово «Авадон» переводится «губитель». Значит, мы понимаем, что он какое-то время выпускается, потому что ключи у Бога, да, выпускается, сделал работу, опять пинка, опять в бездну сидит там, да. Я не знаю, сколько раз он выпускался оттуда. Но в данном случае... Писание говорит, что его выпустит звезда оттуда. И он начнет командовать этой всем этим войском, саранчой всей этой, чтобы они мучили 5 месяцев людей. Вот. И тот же самый ангел-губитель, то же самое имя, ангел-губитель. Значит, оттуда еще с бездны выйдет зверь. Не только этот Авадон и вся эта саранча. Чуть-чуть погодя, оттуда выйдет зверь, выходящий из бездны, говорит Писание. С 7 головами, с 10 рогами выйдет оттуда из бездны. Потому что кто-то открыл, кому-то дали ключ, и он открыл эту бездну и может оттуда выводить. Вот. Но о звере этом разговор в будущем. Сейчас мы говорим о этой саранче. Да? Давайте прочитаем, как она выглядит. Смотрите. Ну, вот звезда, она открыла кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым от большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. Ну, особо одаренные там говорят, что, ну, ударит где-то такой глубинный, какие-то сделает там трещину на земле и до самой преисподней достанет. Вы же знаете, что преисподняя, ну, находится под землей. Вот. И, ну, типа, таким образом откроется, ну, таким образом ему дан этот ключ от бездны. Ну, это все философия, но они говорят, что, ну, типа, раз говорится, что дым, как из печи, пойдет оттуда, и затмится солнце, и воздух испортится, это 100% физическое явление, и вместе с этим из преисподней, значит, выйдет огромное войско этой саранчи. Вот. Как это на самом деле, нет нужды гадать. Может, это в духовном смысле слова. Понятное дело, что когда мы говорим о саранче, мы понимаем, что это духовные существа. Духовные существа, которые находились в бездне. Их очень много. Ну, я уже говорил много раз, что бесы, дьявол, сатана, не зря называется этот самый, как он называется, повелитель мух?
Вельзевул,
да. Он действительно повелитель мух вот таких, или саранчи вот такой, какая разница. Будут ли они иметь физические какие-то данные? Кто его знает? Но я же вам говорю, что вот если сейчас взять, описать, что из себя представляет коронавирус, да, как он выглядит, и Иоанн-то видит видение, он-то не знает, что это вообще из микромира взятая какая-то там тварь рогатая, сколько таких страшных бактерий, которые, ну, вообще похожи на, не знаю, вот. Тем более, что если они заряжены какими-то злыми духами, потому что, ну, очевидно, какие-то, может быть, физические такие твари мельчайшие, и в них будут заходить бесы и будут мучить. Никто ничего не знает. Основное, от чего мы можем отталкиваться, что это будет не только физическое мучение, это будет физическая боль и духовное мучение. Очень тяжелое мучение со всех сторон людей, которых не будет печати на их челах. Для чего эти 5 месяцев? Для того, чтобы вразумить и заставить привести к покаянию всех людей, которые стоят в стороне от Бога. Постучаться таким образом к ним. Это просто ясно и понятно. Другого объяснения ты здесь не найдешь. Вот. Знаете, поразительно, вот люди говорят, там, никакого дьявола нету, никаких ангелов нету, никакого бесов никаких, ничего нету. И Писание надо понимать духовно, не надо буквально его толковать. Ну вот начинаешь спрашивать, допустим, вот тебе египетские казни, вот тебе там слуги фараона, какими силами... Кто стоял за этими чудесами, которые происходили? Кто их на самом деле делал, эти чудеса? Сами они фокусники были? Или же за этим стоял какой-то злой дух, который тоже эти чудеса делал? Да, это надо понимать. Ну, окей. Губил кто? Вот это, кто губил? Это люди какие-то, фараоновые люди взяли всех первенцев, перебили? Или все-таки какая-то духовная сила была, которая этим всем занималась? Вот просто выключаются мозги у людей, если они меня слышат, хоть бы думали головой своей. Нет. Понятное дело, что так и здесь, за этим стоит сила бесовская, сила, которая все эти вещи производит. Иначе как? Духовный мир существует. Все эти силы зла существуют. Философия, значит, что значит «видел сатану, спавшего с неба, как молния»? А вот мысль такая пришла и упала, и потому что там Бог прикоснулся. Ну, что ты скажешь на это? Боже милосердный, не должен я в эти дебри залазить. Ну, короче, давайте посмотрим, что саранча это из себя представляет. И дана была ей власть, которую имеют земные скорпионы. Что делают скорпионы? Жалят и очень больно жалят. Вот представьте себе саранча и скорпион в одном лице. Я уже представлял себе, ведь вот летит саранча, да? Она же не делает никакого вреда человеку. Она просто вот пролетает, и ничего живого из растительности не остается. Все поедает. Деревья одни, там коряги остаются, все поля, все до мельчайшие, их миллиарды тучей летит. Если человек попадет среди них, они его облетят, и все. Они не едят человечину, они едят траву, да? Вот. И вот они пролетели, все. Люди обычно, как говорят историки, они бросали эти земли, и куда глаза глядят, где эта саранча не летела, потому что еще 10 лет никакого урожая не будет, и голод, и холод. И ищут другие земли сразу. А скорпион? Скорпион, если ужалит своим хвостом, жжение начинается в теле такое, что мало не покажется. И очень часто смертные такие судороги. Я служил в Казахстане, там в степях таких, в Восточно-Казахстанской области. Там скорпионы попадались, там были скорпионы. И они днем, правда, спят в норах, они тебе днем практически не опасны, а ночью они вылазят оттуда, и вот если ты ночью там будешь лазить по степи, это самое, то они могут тебя укусить, а укусит, если не довезут, то тебе все. Так вот, представьте миллиарды этих тварей, и они летят, и все на своем пути пожирают, в плане жалят всех подряд, то все люди, те, которые имеют печати, они просто безо всяких проблем, зараза это их не берет. А те, у которых нету печати, все, все ужаленные, все мучаются 5 месяцев. И скорее всего что-то подобное коронавирусу полетит по земле, и абсолютно вся земля начнет страдать. А святые будут ярким свидетельством, что у них Бог. И это толчок, которым Бог как бы предпоследний раз призывает вот этой трубой. Посмотрите, Бог есть, вот Он в ком, вот они правы, вот у них есть Божья защита и все такое, знаете. И люди должны будут это услышать. И вот она, значит, по виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, волосы у нее, как волосы у женщины, зубы у нее, как зубы у львов. На ней были брони, как брони железные, шум от крыльев ее, как стук от колесниц, как множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах были жало, власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Вот такая проблема. Многие конспирологи говорят, такой вертолет изобретут, и целую тучу вертолетов. Но они, правда же, с хвостами и гудят, как 1000 колесниц. И в хвостах у них эти самые батареи установлены, которыми они шмалят там. И что это точно будет, вот такая война и все. Ну, сколько бы вертолетов ни сделали, не будет она, как саранча, заполнять всю землю. Понятное дело, что, скорее всего, это какая-то очередная бактерия, такая зараза какая-то, которая начнет просто массово всю землю проходить, и люди будут ужасно мучиться. Я думаю, коронавирус – это 100% предвестник этих вещей, потому что, да, я же говорю, что если бы Иоанну описывать это явление, мы бы никогда бы не догадались, что, как это можно понимать, да, никогда бы. То там, допустим, скажем, предположим, что коронавирус вышел из летучей мыши. И он бы описал бы эту тварь, и вот она открыла пасть, из пасти вылетели там огненные шары, шары полетели по земле, заполнили всю землю, и богатый, и бедный, и все, всем стало не хватать воздуха, и расписал бы это все точно так же, как мы видим вот здесь, вот эти вот расписанные вещи. У него же не было других слов в объяснении, это же каменный век. То, что он видит, он находит какие-то блеклые сравнения, похожи на коней. И все говорят, ого, какие будут здоровенные, как кони горцевать. Да нет, они могут быть вообще невидимые. Просто как он их увидел, что-то похожее на коней. А похожего может быть только там 4 ноги, допустим, или еще что-нибудь. Ну, короче говоря, вы понимаете, о чем идет речь. Не наша нужда заниматься, высасывать из пальцев здесь какую-то теорию и объяснять волосы женщины. Что значит волосы женщины? Что они могут значить? А, наверное, женщина же сатане больше предана. Вот это подчеркнули, что ведьма там сидит. Вот. Лицо человеческое, а, будет сильно умный, там, допустим, или еще что-нибудь. Но это все можно думать, гадать и делать грех, потому что Бог не разрешает эти вещи делать. Так, я пойду теперь быстрее. Ну, вы понимаете, что царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон. Слово «Авадон» переводится как «губитель». Тот же самый ангел, который губил всех первенцев в Египте. И может это другой ангел, может тот, который в Египте губил, он не сидит в этой, в преисподней, там в бездне. А это другой, более сильный какой-то там сидит на цепях, на каких-то там духовных. И вот он, выпустили его вместе с саранчой, и он начал командовать. Собрал это войско, и так, еще вот туда вы не полетели, там еще вы не были, там еще остались люди, давайте туда летите, всех, всех надо заразить там, допустим. Вот, значит, такая духовная власть вместе с физической проблемой. Одно горе прошло, вот идет за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, и говоривший шестому ангелу, имеющему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрат. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней, на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные головы у коней, как головы у львов, изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих из рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобно змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, как так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, и медным, и каменным, и деревянным идолам, которые не могут видеть и слышать, не ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Значит, смотрите. Ну, конечно, здесь уже, значит, Иоанн увидел картину, которая сильно напоминает нам какие-то атомные баталии, огонь, сера и чего там еще. Огонь, дым и сера. И третья часть людей погибла от огня, дыма и серы. То мы понимаем, что написать такое, это очень сильно похоже на войны последнего времени. Да, он говорит, что эти кони были огненные там с бронями и там сидящие на них, там, знаете, все это расписывает. Ну а как ему еще по-другому написать? Там, допустим, рассказать про железный танк, да, или там про какие-то ракеты, которые летят. Но, опять-таки, я не утверждаю здесь ничего. Я могу только сказать, что это действительно война, что четыре ангела, которые держат связку на реке Евфрат, это только божественным силам возможно это сделать. Ну, вы знаете, допустим, шестидневную войну евреев против арабского мира. Ну, кто из вас скажет, что это не было чудо? Что это не Бог сдерживает это все полчище, невероятное полчище людей, которые в абсолютной ненависти находятся. В абсолютной ненависти. И если это все отпустить на реке Евфрат, то, конечно же, начнется такая бойня. И понятное дело, что будет происходить то, что Бог определил. Третья часть людей будет умершлена. Если, я не знаю, сколько на то время будет население Земли, но, предположим, если 7 миллиардов, допустим, пусть будет, да, земли, людей на Земле останется в то время. Третья часть... Это сколько у нас получится? Кто у нас грамотей? 3000, да?
2,3 миллиарда.
2,3 миллиарда. Во Второй Отечественной войне, вот этой мировой войне, погибло, не помню, что-то 240 миллионов или что-то около этого. Это всемирная трагедия была, это ужасно, кровь лилась. 2,3 миллиарда, как и не было, это ну, война с невероятными последствиями. Просто многих народов не останется, многих государств не останется. Все будет сожжено огнем серой и этим самым. Эта война, Третья мировая война, конечно же, она будет. Конечно же, связаны эти четыре ангела при реке Евфрат, и они держат эту ситуацию в своих руках. Там пороховая бочка. Только отпусти, только чиркни спичком. Правильно, Леша, я говорю?
Значит, чего?
Ну, я говорю...
За Ближний Восток ты говоришь?
Да.
Ну, теоретически, да.
Это все знают, кто хоть чуть-чуть интересуется политикой, имеет какую-то информацию, он знает, что и это действительно пороховая бочка. Если Бог отпустит эту ситуацию, и Он захочет наказать этих людей, именно этих людей, которые окружают, как сказано в другом месте Писания, что открыт путь, пересохло, Иордан пересох, чтобы был открыт путь северным народам, которые с севера от Израиля, вот это вот все, Турция, все эти мусульманские страны, они пойдут, моментально пойдут, чтобы уничтожать Израиль. И Израилю туго придется. Но тем не менее, мы понимаем, что это будет горе всей земле. И эта труба тоже соберет свою жатву. Вот я не знаю, почему даже у нас был спор в церкви, когда в прошлый раз я говорил, смотрите, 20 стих и 21 я закончу. «Прочие же из людей, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным идолам, которые не могут там видеть, слышать, ходить». Значит, ну, на первый взгляд смотрится так, что эти люди, третья часть была убита, и бесполезно они были убиты. Никто не покаялся, никто не остановился от таких ударов Господа. Ну, они прошли бесполезно. На самом деле здесь просто надо читать нормально. Прочие же из людей, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих. Это говорится об одной категории людей, которые не умерли и не раскаялись. Но были те, которые не умерли и раскаялись. Обязательно были, иначе Бог бы не делал бы этого. Правильно, Эдик? Как по-другому еще? Да, были те, которые не умерли, остались, но не раскаялись. Им еще седьмая труба есть. А те, которые не умерли и раскаялись, значит, Бог приобрел их этой трубой. Эти все трубы предназначены для того, чтобы человек все-таки в конце концов прочистил свои уши и дослышал, что Бог говорит людям. А если он не хочет слушать, то, конечно же, в конце концов будет семь чаш, которые уже будут поражать людей, которым Бог весь сервис сделал, а они не захотели каяться. То там будет просто тотальное поражение этих всех людей. Вот так заканчивается эта глава. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я отвечу на вопросы. Говорят, дух Изавели на вас от меня идет, и вы все одобрямс. Молча. О, Ваня уже выбился из духа.
Вань, возьми.
Миша, как можно связать это теперь с этой большой картиной, как мы уже разбирали? Проповедь Евангелия, приходит зверь, потом уже седьмая труба, когда царство Бога стало, царство земли стало царством Бога, да? Шесть труб. Мы вот, да, вот как это, ну, если так ты подметил.
Да, хороший вопрос, надо еще, наверное, мне.
Возьми вот эту шестую, пятую печать, конечно, это уже больше как к концу, да? И еще такое, ну, Иисус, когда будут говорить мир и безопасность, внезапно их постигнет пагуба. Mm-hmm. Как это можно? Потому что будет же такое мир и безопасность. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть чуть побольше. Ну.
Значит, смотри. Во-первых, я пропустил вот что. Кто эта звезда, которая упадет с неба? То же слово применяется, как я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, да? Я не смею утверждать, это просто мое, как бы, умозаключение, что звезда, которая падает с неба, это и есть сатана. И вот 144 тысячи, они сбросят сатану с неба. Что это значит? Они будут проповедовать Евангелие Царства по земле. И они будут посажены на небесах. То есть они ногами по земле, а на самом деле они полностью соединены с Богом. И они несокрушимы, они просто идут и стесняют сатану на небе так, что Писание говорит, ему уже не осталось места на небе, и он сброшен был на землю. Вот здесь как раз и показан сатана, который сброшен. Потому что сам буквально он не работает на земле. Будет работать, он отдаст всю власть зверю, чтобы зверь эту делал работу. Значит, когда сброшен сатана с неба? при пятой трубе. Вот пятая труба протрубила, он сброшен с неба. Он открывает кладезь бездны, и на земле начинается сумасшедший дом. Просто, но это еще не время Антихриста, не время зверя. Продолжается Евангелие Царства до времени, когда зверь уже выйдет из бездны. А выйдет он половина, значит, седьмины, закончится жертва и приношение, и мерзость, и запустение будет на святом месте. То есть выйдет Антихрист, значит, как власть, и займет эту власть в половине седьмины. И в половине же седьмины он и убьет двух пророков. Значит, время двух пророков 3,5 года и 3,5 года Антихриста. Сатана сброшен с неба. Если вот эта звезда, падшая с неба, это сам Сатана, да, то он спадает с неба во время Евангелия Царствия. Да это и логично, потому что они его скинут с неба. Они, эти люди, скинут его с неба. Не тогда же он сбросит его с неба, когда Антихрист их убьет. Получается, он немножко раньше сброшен с неба, но он на святых не может ничего, никакого зла им делать. Он просто открывает бездну и своих же людей мочит. Это самое, 5 месяцев они, значит, страдают. Я думаю, что 5 месяцев написано для того, чтобы мы могли понять, сколько времени пройдет от этой язвы до пришествия Антихриста. Вот он как раз и... Ведь еще один момент. Просто, чтобы вы нарисовали себе эту картину. Может, я витиевато немного говорю, но поймите, Писание говорит, что люди пошли за зверем, когда смертельная рана одной головы исцелилась. Вот у него 7 голов, одна голова получила смертельную рану. Какая из голов получит смертельную рану? Понятное дело, что последняя, 7-я голова, которая на то время будет, ведь, ну, как говорит Писание? Писание говорит, что зверь, то есть 10 царей вместе со зверем получат власть на 1 час. Это та 7-я голова, потому что сказано, 5 пали, 6-й есть, когда Иоанн писал, конечно же, это Римская империя. И 7-й появится когда? Даниил очень четко это объясняет. Для последней седьмины он появится, 7-й. Это 10 объединенных царей вместе 11-й антихрист. Он будет как обыкновенный человек, обыкновенный правитель какой-то вместе с 11. Но когда зверь выходит из бездны, и, конечно же, это же соединение духа с плотью, понятное дело, что этот антихрист, его просто этого человека занимает этот бес. И все, и все 10 царей отдают ему власть. И он уже начинает восстанавливать свое царство. Так вот, перед тем, как выйти зверю из бездны, эта голова, последняя голова, она смертельно ранена, в ней нету уже ничего, потому что Евангелие Царствия и сам Сатана, который своих же людей вынужден мучить, просто привели эту землю в ужас. Представьте себе, 5 месяцев они просто в муках, вся земля умирает. Появляется 8 числа семьи, все сразу оп, в считанные там секунды восстанавливается, и религию свою поставил, и всю землю объединил, и все абсолютно только по этой причине. Нигде не сказано, что насильно он будет ставить печати. В этом нет никакого смысла, он бы просто взял бы войско, ходил бы по домам, хватал бы людей за руку, шлепал бы им печати, зачем их уговаривать. Но духовные условия такие, ему надо, чтобы они сами прибежали к нему и поклонились ему, сами захотели, чтобы он царствовал над ними. Поэтому, ну вот, Ваня, примерно картина, может быть, в следующий раз мы детальнее будем говорить. Представь себе, начинается Евангелие Царствия, вот последняя седьмина. Начинается Евангелие Царствия. Одновременно начинают трубить трубы. Значит, на пятой трубе мы видим, что упала с неба звезда. Может, это сам дьявол уже упал, может, это какой-то его там главный приспешник, но упала великая какая-то сила демоническая, которая, ну, способна взять ключ. И понятное дело, у кого он взял этот ключ? Господь дал ему на время этот ключ, чтобы он выпустил эту всю тварь оттуда. Вот. И мы понимаем, что сила очень огромная, духовная сила с неба упала. Не просто какая-то, знаете, непонятно кто. Это особенно тем, которые говорят, что сатаны нету. Вот. Пусть они тогда скажут, кто эта звезда. И естественно, что получается так, вот если на карте, 3,5 года Евангелие Царства, сатана падает с неба, в половине выходит Антихрист, убивает 2 пророков, и начинается время великой скорби, 3,5 года. Мерзость запустения на святом месте, это значит, что уже никак нельзя людям помочь, значит, ну, выходить к Богу. Уже проведена черта. И потом война уже на земле, когда дьявол, вернее, уже пророк и зверь воюют против Господа и против Божьего народа. И мы знаем, что это война, меч из уст Господа, и он мечом этим поражает. То есть это его учение, это его слово, которое все сатанинское разобьет в пух и прах, и в результате появится возможность отправить это все в бездну, на цепь посадить. Еще он понадобится на малое время, этот змей поганый, в конце времен. А пока посиди там, тысячелетие царства пройдет, и вот, вот такая примерно картина. Ваня, когда будем рисовать это все, оно будет у нас наглядно. Есть еще вопросы? А это понятно, что касается сброшенного с неба? Понятно, что непонятно. Хорошо. Леша, тебе время опять.
Что, давайте встанем, помолимся. Господь, спасибо тебе еще раз, то, что мы здесь, на этом месте. Господь, я прошу, работай с каждым из нас, Господь, при нашем расхождении, Господь. Пусть Дух Твой работает с каждым человеком, Господь, кто искренне хочет познать Твою волю, Твое царствие, Господь. Благословен будь и прославлен, Господь. Тех, которых не было сегодня, Ты благослови, Господь, Боже. Пусть Слово Твое работает с нашей Церковью, Господь, чтобы мы смогли, Господь, отобразить Тебя здесь, на земле. Слава Тебе за все. Аминь.